Господи, мы преклоняемся перед Тобой, такие, как есть. Никто из нас Тебя не достоин, мы все грешники. Наша единственная надежда – это не наша праведность, это не наша религия, это не наша церковь, не наше посещение богослужений. Наша единственная, одна единственная надежда – это то, что Ты отдал Сына Своего на страдания за нас, это то, что Ты решил принять наше наказание на Себя. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе за это. И мы сопереживаем. Это неделя, которая 2000 лет назад наступила. Мы вновь хотим ее пережить бок о бок с Тобой, Господи. Ученики были воодушевлены входом в Иерусалим. Но Ты знал. Ты знал, что в человеках, и Ты не вверял себя людям. Ты знал, чем все закончится. Ты шел на страдания. Дай, Господь, нам пройти с Тобой минута за минутой, событие за событием. На этой неделе благослови нас. Приготовь нас к пасхальному богослужению на следующий раз. И сейчас, Господи, мы хотим открыть Слово Твое. Мы хотим учиться от Тебя. И мы просим Твоего благословения. Мы грешные люди, дай нам милость Твою. Наставь нас. Открой наши сердца для Тебя. Дай усердно искать Тебя. Аминь. Сегодняшняя проповедь моя, присаживайтесь, пожалуйста, будет посвящена теме строительства церковного здания. Она не будет посвящена, да, входу в Иерусалим. Текст, который мы исследуем, 1 Паралипоменон, 28 и 29 главы. Мы прочитаем, мы постараемся понять. Несколько слов перед тем, как мы этот текст откроем. Мы с вами увидели, что Божье провидение, Бог привел нашу церковь к тому, чтобы нам участвовать в строительстве здания для нашей церкви. И цель того, что мы хотим делать, это не просто сделать для нас более удобное помещение, хотя так будет, но прежде всего мы строим инструмент. Инструмент, который поможет нам служить Богу больше. Мы очень надеемся, Он поможет нам принести больше плода для Божьей славы. Он поможет нам быть более полезными для Царства Божьего, там, где оно строится, там, где мы можем соприкоснуться с Ним. Это как определенный инструмент, как микрофон, который сейчас помогает мне донести Божье Слово, а вам слушать и рассуждать над Словом. Это инструмент, который кто-то создавал, и который мы жертвовали деньги, мы смогли купить его для того, чтобы это было удобно. То же самое здание, это тоже инструмент, это не место, где мы будем поклоняться зданию или еще чему-то там, своей истории или своей традиции. Это всего лишь инструмент, но все же это очень важный инструмент, который поможет нам принести больше пользы нашему Господу, больше плода для Царства Божьего. Текст, который сразу же вспоминается мне, вот думая об этом, это Иоанна 15 глава 8 стих. Когда Иисус наставляет учеников и говорит о их плодотворности, и говорит о том, что Он хотел бы, чтобы происходило, что Бог хотел бы. И в 8 стихе так написано: «Тем прославится Отец мой». Вот как Он прославляется, вот что Его прославляет, вот что, другими словами, являет Его красоту на земле, вот что являет Его превосходство, Его драгоценность, все Его достойные качества являются на земле через это. О чем ниже написано, и люди, видя эти драгоценные качества, они влюбляются в Него, они хотят жить для Него, их сердце пробуждается для Бога. Мертвая религия или такая религиозность умирает, отходит на второй план, и они оживают для Бога, их сердца живо и очень трепетно начинают любить Бога, когда они видят славу Божью. Вот как Бог показывает себя, вот через что люди узнают Его, вот через что люди влюбляются в Него, через явление Божьей славы. И Иисус говорит: «Тем прославится Отец Мой, если вы, люди, которые верят во Христа, принесете много плода и будете моими учениками». То есть вы будете следовать по стопам своего учителя, вы будете исполнять его слово, вы будете свою жизнь, свое христианство строить не как вам сегодня хочется в современном веке, или вам лично, или по какому-то вашим ощущениям, или мистическим переживаниям, нет. Но так как учитель учит вас, и он учит нас через Божье слово, вы будете следовать за ним, и тогда вы принесете много плода. Через это прославляется Отец. через то, когда церковь эффективна, через то, когда церковь сияет, она влиятельная, через то, когда... И она не влиятельная, когда речь идет о плодах, это не о том, чтобы нам познакомиться с президентом, с мэром, построить с кем-то отношения и простыми такими рычагами, которые есть в мире, или деньгами, или еще чем-то, кого-то там, ну, куда-то склонить. Нет, совсем не так. Когда мы изменяемся, когда жизнь Иисуса в нас начинает бурлить, просто другого качества люди становятся, и они по-другому строят свое расписание, они по-другому реагируют на трудности, у них другой характер, они делают другие дела, они по-другому вкладывают свое время, свои таланты, свои деньги, все, что у них есть. И это удивляет этот мир. И даже в страданиях, когда эти люди переживают страдания, переживают его сверхъестественно, это удивляет мир. Они смотрят, какой же у вас тогда Бог, если вы даже в страданиях можете быть такими сверхъестественными, необычными, странными, по-хорошему странными. Это поражает. И Иисус говорит, через это прославляется мой Отец, когда вы принесете много плода. И Бог дает нам разные инструменты в нашей жизни, кроме нашего характера, наших молитв, личного хождения. Мы пользуемся, я уже сказал, микрофон, например, вот этот. Это то, что помогает. Конечно, мы от микрофона не зависим, можно и без микрофона кричать. Но с микрофоном легче, можно больше сделать и не посадить горло. Поэтому это он об этом говорит. Наше здание – это инструмент, который мы хотим строить с благоговением перед Богом, как инструмент созидания Царства Божьего, который, конечно, не самый главный, конечно, не на первом месте. И, к сожалению, есть опыт, когда христиане вкладывались в здание, и настоящие плоды умирали, и церковь слабела, и разные плохие вещи происходили. Такой опыт тоже есть. Но все-таки это не говорит о том, что какой-то инструмент сам по себе греховен. Но если мы посмотрим чуть выше этот текст, который мы посмотрели, в 7 стихе, Иисус нечто говорит перед тем, чтобы сказать, как прославится Отец через множество ваших плодов. И вот что Он говорит. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, если вы будете любить Меня, быть близко со Мной, будете наполняться Моим Словом, будете подчинять свое сердце Моим словам, практиковать их, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». И дальше он говорит, потому что прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. «Просите, и я дам вам, чтобы вы могли принести много плода». Это нас очень быстро подводит, например, опять же, к зданию. Не только мы об этом, конечно, молимся, но это то, о чем мы можем молиться и просить. И если Богу угодно, если это не сломает нашу церковь, не разрушит наши духовные отношения с Ним, то Бог ответит на эту молитву. Он здесь говорит, если вы хотите быть во Мне, пребываете во Мне, и слова Мои в вас, и ради Меня, движимые вы хотите это делать, то я вам отвечу на молитву. Потому что я хочу, чтобы вы принесли много плода, Иисус говорит. Потому что я хочу, чтобы Отец Мой Небесный прославился, явил Себя. Строительство такого инструмента, как здание, очевидно, является очень большим делом, очень сложным делом. Поэтому мы нуждаемся с вами посмотреть в тексты Писания, вот как раз эти первые Паралипоменон 28-29, и учиться оттуда, как нам вообще смотреть на эту задачу, которую мы уже взялись исполнять, Божье провидение нас привело. И нам нужно увидеть, как правильно посвящать себя этому труду, как к этому относиться, какое посвящение иметь. И это посвящение, верный взгляд, мы должны преклоненно приобретать, выслушивая Слово Божие, читая Слово Божие. Что мы и сделаем? Мы посмотрим, например, израильского народа и, например, Давида, Соломона, других служителей там, как они переживали это событие в своей жизни, как они хотели строить храм, с каким отношением это было. Бог очень их благословил, и мы можем многому у них научиться. Поэтому будем читать и будем делать выводы. Я надеюсь, много уроков извлечем из текста. Пример строительства храма, построенного Соломоном. 1 Паралипоменон, 28. Я очень вам рекомендую открыть свои Библии. Мы будем много в тексте. Экран промелькнет. Я не знаю, будет ли вообще там текст. Вы сможете сделать отметки, вы сможете что-то написать, вы вернетесь, дату поставьте, может быть, какое-то решение, посвящение, какие-то размышления. Это обогатит вас. Особенно для тех людей, говорю, которые хотят служить другим. Если вы хотите назидать других, наставлять, вам точно нужно делать пометки. Если вы папа, и вам нужно наставлять детей, вам нужно делать пометки. Дети спросят, вы откроете, вы быстро поймете, о чем там речь идет. И так нужно читать Библию. Это очень-очень важно. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. То есть Давид собрал всех ключевых лидеров страны. Он собрал всех влиятельных людей своего народа. Он понимал, что это те люди, которые оказывают влияние, которые показывают пример. Там и народ тоже собрался, чуть ниже мы это увидим. Но он прежде их призвал, чтобы они, те, которые помогают другим, которые влияют на других своим примером, словами, своей заботой или еще чем-то, чтобы они были впереди. Чтобы они действительно серьезно относились к тому, что Бог делает. «И стал Давид царь на ноги свои». Раньше там написано, что Давид болел. Он болел какой-то болезнью, и написано, какой, он не мог согреться, его там накрывали, несколько там одеял, и он, ну такая, он был стариком уже, это было трудно ему. Здесь он проявляет такое уважение, он почитает людей, с которыми он там находится, он встает перед ними, хотя вправе сидеть, как царь, но он встает, чтобы почтить их, чтобы оказать им уважение, он почитает народ Божий, он почитает избранный народ Божий, или для нас сегодня церковь, людей, которые преклоняются перед Богом. Он встал на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои». Он выражает свое смирение. Он мог бы раздавать сейчас указы, он мог бы быть там из-под небесной царской, что-то там говорить людям, оторванные от них, как сегодня правители правят в нашей стране даже. Но он смиренный царь. Он называет их братьями, он называет их своим народом, он выражает свою любовь, он для него, он готов смириться, встать перед ними, он хочет донести до них, он взывает к их сердцам. «Послушайте меня, братья мои и народ мой, было у меня на сердце», то есть он очень искренне разговаривает с ними, не пафосно, не надменно, он говорит, открывает свое сердце им, говорит: «Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега Завета Господня». Ковчег Завета находился в палатке, в скинии. Ковчег Завета – это такой деревянный ящик, такого приблизительно размера, как эта кафедра. Внутри там лежали скрижали, на которых было 10 заповедей от Моисея. Там был посох, там еще манна была. И над ним, над этим ящиком, как-то неудобно его ящиком называть, но вот это были такие ангелы, он был очень красивый, резные ангелы. Там первосвященник раз в году заходил туда, принося многие жертвы, и потом он преклонялся, он разговаривал с Богом. И вот эта скиния, она, когда Моисей с народом путешествовали, она все время собиралась и разворачивалась. Опять собиралась, они передвигались, потом они на новом месте разворачивали. Это была палатка, это были такие тканевые заборы и отделения, было и золото, и дерево. Ну, в общем, это было... Носили священники на плечах, и это вот в таком виде было. В это время уже дома у людей совсем по-другому выглядели, и Давид, он как возревновал, у него как такая ревность или такая страсть возникла, он как: это неправильно, что я в царском доме живу, а ковчег Господень, то, что важнее в 100 000 раз, чем царствование мое и президентство и лидерство, как-то неприглядно выглядит. И он вот возревновал, он говорит: это мне на сердце, он любил Бога. И поэтому он говорит: это здание должно быть другим, оно должно быть больше являть славу Божию. Конечно, оно не способно явить славу Божию, но оно должно, мы должны постараться, мы должны вложиться, мы должны это ценить. И это то, что было на сердце у него из любви к Богу. Он говорит: я хотел построить дом покоя, чтобы ковчег больше не перемещался, чтобы он стал там и люди перемещались, приходили к нему. У него было желание строить храм, оно происходило из его любви к Богу. Кто-то сказал... Не кто-то, а Мэтью Генри, очень древний проповедник, сказал, что кто любит небеса, тот полюбит дом Божий, потому что это путь в небеса. Потому что это тот инструмент, который Бог использует, чтобы через Христа привести нас на небеса. Кто любит небеса, будет любить дом Божий. Будет любить богослужение, будет любить служение, будет любить церковь. Это тот, что двигало Давида. Он говорит: у меня на сердце построить дом покоя для ковчега Завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего. То есть он говорит, этот великий храм, который, кстати, храм Соломона был самым великим в истории израильского народа. Когда этот храм был разрушен из-за грехов человека Израиля, И потом израильский народ был уведен в пленение в Вавилон, и 70 лет они были в плену, и потом они вернулись. И потом Неемия и Ездра, они посвятили себя отстраивать. Это еще одна потрясающая книга, которая очень важна. Пророки пророчествовали, народ перестал, они отстраивали храм, народ как-то перестал его строить, отложили в сторону. И один из пророков говорит, вы говорите, что не время строить храм Божий, а вам время строить свои дома. И он обличает их, и он говорит, делайте и почитайте Бога больше, чем то, что у вас есть. Так вот, когда отстраивали этот храм, то люди старшего поколения, которые были старше 70 лет, и они в молодости или в детстве видели храм Соломона, они на празднике открытия нового храма после Вавилонского пленения, они плакали. Они видели это как слава Соломонова храма и близко здесь не отражена. Это был величественный храм, который Соломон построил. Они хотели как-то по замыслу, который Давид передал, они хотели отразить Божью славу, они хотели, чтобы этот храм выполнял определенную миссию, он проповедовал определенные истины, помогал служению определенным образом. И Давид очень этого хотел, это было на сердце у него. Но он понимал, что со всем этим величием, это всего лишь подножие для ног. Это Бог сидит на троне, на престоле в небесах, а этот самое великое храмовое строение на земле, это только то, куда он, это как такая подставка для ног. То есть он говорит, что там ангелы преклоняются перед Богом, там идеальное, безгрешное преклонение, восхитительное, громогласное, величественное. И то, что мы можем здесь на земле, это так блекло отражает то, что там, это всего лишь как подножие, но мы любим это. Для нас это великолепно, для нас это отражает Бога, и мы мечтаем там быть. Мы не держимся поэтому за это подножие, мы хотим быть рядом с Господом, мы хотим видеть Его славу. То есть он говорит, что я хочу, чтобы был покой для ковчега, и чтобы было подножие ногам Бога нашего. Он преклоняется перед великим Богом, он осознает скромность того храма, который он строит, осознает скромность этого инструмента служения, но все-таки он это любит очень. Дальше написано, он говорит, что он не просто так этого захотел, это не просто легло ему на сердце. Написано, и потребное для строения я приготовил. То есть я много, говорит, чего приготовил для того, чтобы началась стройка. Очень много золота, серебра, особенных драгоценных пород деревьев, камней разных и так далее. Я приготовил, он ниже об этом напишет. Я вкладывался в это. И это доказательство его искреннего сердечного намерения. Это действительно было у него на сердце. Это не были просто слова. Он трудился очень много, с потом, с кровью, он все делал для того, чтобы этот храм состоялся. Он хотел, чтобы Божья слава возросла, увеличилась, а он при своем царственном величии умолился, чтобы не его здесь дом был президентский, самым великим в этом городе и в этой стране. Он говорил, Бог должен быть самым великим. Но дальше он говорит, это то, что было у меня на сердце, но Бог сказал мне, не строй дома имени моему. Потому что ты человек воинственный, он много воевал и проливал кровь. Это то, что Давид услышал. Подобно тому, что Моисей услышал, когда Бог сказал ему, ты не войдешь в обетованную землю, ты не явил славы моей, когда должен был, ты не войдешь. Или Аарон вместе с Моисеем, то же самое, умер, не войдя в обетованную землю. И Моисей говорит, я молился Богу, я хотел, это была моя жизнь, я отрекся от Он был близок к престолу египетскому, он был 40 лет в пустыне, он много-много потерял, и он 40 лет потом еще с народом Божьим ходил по пустыне, было 120 лет, когда он умер, и он жил тем, что он увидит это благословение, которое Бог даст. Бог говорит, нет, говорит, взойди на гору, ты посмотришь, что там будет, и ты умрешь там. Это печаль определенная. Очень бы хотелось бы самому в этом участвовать. Но Давид здесь не сидит в депрессии, он не сидит здесь в печали, он не озабочен самим собою. Я не получу этого опыта, это не состоится. Не Давидовым этот храм будет назван, а Соломоновым именем. Он действительно хочет преклонения перед Богом. Он действительно хочет явления Божьей славы. Поэтому он не сидит озабоченный собой, такой я несчастный, со мной поступил Бог несправедливо, это все там из-за этого народа нечестиво, приходилось воевать. Все они, нет, он смиряется, он принимает то, что Бог ему дает, и радуется тому служению, которое он может совершить, как складовщик и как тот, который просто жертвует. Он жертвовал, он не строил и не видел этот храм, он просто отдавал, и потом это все накопили, и он это пытается просто перед смертью своей передать. Ты проливал кровь, поэтому нет. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего. То есть я не самый благородный, не самый великий, не самый почетный, не самый образованный, но Бог избрал меня, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Здесь он пророчески указывает на Иисуса Христа, который один будет вечно царем. Потому что Иуду избрал он князем, это прародитель, один из сыновей Иакова. И он не был самым, он не перворожденный был, то есть Бог просто избрал тех, которых люди не ожидали будут избраны. А в доме Иуды, дом отца моего, тоже был избран. А из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. А он был младший сын. То есть так никто тогда не думал, что... Но Бог избрал. Бог своим провидением определил, что это буду я, хотя это против логики моей было. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, который рожден был от Версавии, с которой Давид сначала прелюбодействовал. И первый ребенок умер, потому что Бог наказал его за это. И потом это второй ребенок. Такая неидеальная история. Такая божественная история. Такая реальная история. Библия – это не книжка выдуманная, теоретическая. Библия описывает даже негативные стороны народа Божьего. Она не боится говорить об этом. Это действительно богодухновенное слово. Люди бы обычно бы все приукрасили, все сделали красиво, нарисовали бы какие-то идеальную родословную, один за одним сиятельнее предыдущего был бы. Но нет, так не написано. Бог удивительно избирает людей, которые по сердцу ему, они любят его. И Бог берет их независимо от их роста, от их возраста, от их благосостояния, от их родословной, независимо ни от чего, и благословляет их. И от того, как Бог благословит их, зависит, какую жизнь они проживут. Некоторые люди очень сильно гордятся, что они там в третьем поколении, там кто-то там, пастор или еще что-то. Бог благословляет смиренных, а гордым противится. Не нужно быть в какой-то родословной, если мы погружаемся в Слово, преклоняемся перед Богом, если мы не величественная церковь, не выглядим значимо, но у нас сердца, которые преклоняются перед Богом, Бог смотрит на эту церковь и говорит, как мне нравится эта церковь, как мне нравится, что здесь Сын мой является. И Богу не важно, из какого родословия или из какого там еще чего-то, чем люди гордятся. И вот здесь об этом Давид и говорит. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне, вот что Бог мне сказал. То есть, смотрите, Давид говорит, я желал от всего сердца построить храм Богу, но Бог сказал мне, ты не построишь. И Давид говорит, однако все равно я не дотягиваю, но Бог все равно меня использовал, я ему благодарен за это. И вот что он сказал мне относительно храма. И сказал мне, Соломон, сын твой, построит дом мой. Отцовское счастье, его сын преклоняется перед Богом, благоговеет, и поэтому Бог ставит его на царство. И дает ему эту миссию в его руки. Она приходит Божьим провидением в руки Соломона. Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына. И я буду ему отцом. И утвержу, сделаю твердым, сильным царство его навеки. Если он будет тверд в исполнении заповедей моих, он будет, все его поколения будут царствовать, его дети, и будет благословение, если он будет тверд до конца в исполнении заповедей моих и устава моих, как до сего дня, до этого дня. И теперь... Перед очами всего Израиля, говорит Давид, вот они собраны, огромное, величественное собрание. Он говорит, я желал строить храм, это было на сердце, это правильно, это достойно. Не должно царю жить в более величественном храме, чем инструмент, который есть у церкви Божией, у народа Божьего для служения, преклонения, для исполнения миссии даже через это здание. Не должно, так я этого желал, Бог сказал нет, но он выбрал Соломона. И теперь перед очами всего Израиля, перед всеми вами, собрание Господне, вот кто вы народ Божий, вы люди Божии, вы собрание, или собрание с еврейского, как синагога переводится, то есть это собрание святых, и церковь тоже, экклесия, собрание святых, вы народ Божий. перед вами, и во уши Бога или перед Богом я говорю. Давид дает завещание. Давид знает, что он уже скоро умрет. Время его жизни на земле подходит к концу. Он смотрит на свой народ. Он много боролся, он много делал для того, чтобы этот народ любил Бога, чтобы Божье благословение там было. И он говорит: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа, Бога вашего. Будут искушения, будут разные, будут новомодные искушения, будут какие-то продвинутые, более современные искушения. Держитесь все равно заповедей, чтобы владеть вам сею добрую землею, чтобы вы были благословлены, чтобы вы жили здесь, чтобы Бог благословлял вас, вы владели этой землей, и у вас ее никто не отбирал, и вы не были завоеваны. И более того, чтобы вам оставить ее после себя в наследство детям своим навек, а те детям своим, чтобы мы передали богобоязненность от поколения к поколению. Он говорит им: будьте верны Богу, чтобы вам приносить много плода перед Его лицом. Будьте Ему верны, исполняйте Его заповеди, чтобы следующее поколение также приносило много плода и было успешно, являло славу Божью. Будьте верны Его заповедям. Первая заповедь: возлюби Бога всем сердцем твоим. Бойся Бога больше всего на свете, люби Его больше всего на свете. Исполняй все Его постановления, и будет успех, и будет благословение. Давид поворачивается к Соломону и говорит: и ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей, и Он зрит прямо в твое сердце. Ты Его не обманешь тем, что ты пришел и посидел и посмотрел. Ты Его не обманешь добрым делом, которое ты сделал якобы для Него, а на самом деле, чтобы тебе плохо не подумали. Ты Его не обманешь тем делом или тем поступком, который ты делал, чтобы польстить себе, какой ты праведный человек, религиозный, какой ты там интеллигентный. Ты Его не обманешь. Он смотрит в сердце. Поэтому от всего сердца будь предан Ему. Он испытывает сердца, Он просвечивает их, Он смотрит вглубь сердец. Если будешь искать Его, то найдешь Его, ищи Его, ты найдешь Его, как бы трудно ни было. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Это уже будет не жизнь. Мы видим здесь это завещание. Мы видим, как одно солнце закатывается, а другое восходит. Но когда мы смотрим на это, когда мы смотрим на слова Давида, на его жизнь, то мы видим, что сияние закатывающегося слова, солнца, ярче, чем сияние восходящего солнца. Давид заканчивает свою жизнь благословенно. Он старик, но он сияет ради Бога. Пусть бы Бог дал нам быть такими стариками и старушками. Пусть бы Он дал нам сиять до последнего вздоха в своей жизни Богом. Сиять любовью к Нему, преданностью Ему, при всей немощи, которая есть в старости, хотя не всегда. Бог иногда укрепляет некоторых людей достаточно сильно, но все равно в старости людей, при всем, при дополнительной нагрузке и всех ограничениях, сияло бы наше сердце. Так, чтобы самые сильные молодые парни и девушки в церкви, они бы смотрели и говорили: это люди более славящие Бога, чем я. Хотя я делаю больше и бегаю больше, но это такие сердца, Богу нравятся такие сердца. Нам нужны такое поколение здесь. Нам нужны такие здесь старики, средний возраст, пожилые люди. Любой возраст, нам нужны такие люди. Но точно нам нужны взрослые люди, старые люди, которые бы действительно не просто кряхтели и жаловались на судьбу и роптали, но которые бы учили молодых людей действительно так благоветь перед Богом. Вот этот Давид любит Бога, сияет им. Это солнце заходящее сияет ярче восходящего солнца. Ярче того солнца, которое в зените, может быть, стоит. Человек, который знает Бога. Дальше он наставляет своего сына и говорит: смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища. Это не я тебе говорю. Это не просто хорошая идея, которая возникла. Это не просто у всех же народов так, у них величественные храмы, а у нас палатка. Это не для этого, это не от этого произошло. Он ясно ему указывает: Бог своим провидением привел тебя и дал тебе это задание. Он избрал тебя построить дом для святилища. Бог избрал тебя строить этот инструмент умножения Божьих плодов на земле, умножения Божьей славы на земле. Поэтому Бог тебя избрал, поэтому будь тверд и делай. Дело строительства дело сложное. Без посвящения, без твердого посвящения, без такой твердости, без упорного труда это невозможно выполнить. Хочется так и хочется сказать, особенно в нашей стране. Хотя в то время не было кранов, не было бульдозеров, не было цемента, не было очень много чего. И гипсокартона не было. Но даже тогда это было трудно. Без сильного лидерства это дело не выполнить. Поэтому он обращается к своему сыну, чтобы он был посвящен, чтобы он не просто перепоручил кому-то, и пусть они там делают. Но он говорит, возьми это на себя, и каждый из твоих людей пусть возьмет это в свое сердце. Будь посвящен, будь тверд и трудись. Будь тверд и делай, трудись самопожертвенно. Не относись к этому как просто заданию, которое ты дашь своим подчиненным строителям, и они будут делать. Тебе там просто пару указаний дать и проверить раз в полгода. Нет, действительно, восприми это как дело, которое от Бога тебе. Восприми это в сердце твоем. Относись, как я относился. 11 стих. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега». То есть Давид подходил к строительству не просто по наитию, не просто быстро что-то нарисовал, давайте покрасивее, тут прилепил, там прилепил. Он подходил очень мудро. Он создавал фактически наличие такого мудрого основания для строительства. Есть план, есть чертеж. Он не хотел стать заложником недостроенного здания, он не хотел стать рабом кирпичей, цемента и вот всяких таких вещей. Он хотел, чтобы строилось все продумано, чтобы строить продумано, он понимал, нужно создать мудрый план для здания. И он создал его, и даже получил от Бога, чуть ниже мы увидим. И это то, что он передает Соломону. Дальше написано, и чертеж всего, что было у него на душе, то, что Бог передал ему, легло ему глубоко на душу, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных. Строить надо с тем, что здание Божие должно быть в душе служителей. Он здесь говорит, чертеж всего, что было на душе, это то, что должно проникнуть в нашу душу. Ради Господа, ради Его славы, мы хотим вкладываться в этот инструмент. Дальше он дал ему чертеж и священнических, и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня, золотых вещей со значением веса, чтобы эти вещи не уменьшились в весе, чтобы они были точно такого размера, точно с таким весом драгоценного металла. Для всякого из служебных сосудов, для каждого из них, это был список, и там везде был указан вес, он все приготовил, он дал точно, что нужно сделать, он много продумывал это, он принял это от Бога, и все точно старался исполнить. Это продуманный подход, это не просто давайте здесь построим, потом будет видно, сейчас такое время, давайте как-нибудь начинать. Он доверял Богу, не торопился, он вкладывался, в каком-то смысле мог бы кто-то ему сказать, Давид, ты думал-думал и не успел построить, состарился, например. Хотя Давид понимал, Господь его остановил. 14 стих. «Золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных». Очень щепетильно, очень аккуратно продуманный план, как здание должно быть и что должно наполнять его. «И дал золото для светильников». То есть он не просто дал план. Первое, он дал чертеж. Второе, он дал золото. Он подготовил достаточно золота для светильников. Он хотел, чтобы это было величественно. И для золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников. Видите, какая аккуратность, какая щепетильность в планировании и в подготовке. И лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. Давид не только призвал Соломона трудиться, он сам потрудился. Он сам многое не потратил на себя, но отложил это, отделил это для храма. Давид показал отличный пример пастора. Он не просто призывал кого-то делать какие-то вещи, но он сам был трудолюбивым, жертвенным и посвященным. Большое горе, когда мы имеем лидеров, особенно в церкви и вообще везде. И в семье, и на работе, и в государстве. Но я бы сказал, особенно в церкви, которые просто рукой машут, куда нужно идти, но сами туда не очень ходят. которые не трансформируют свои сердца, которые не благоговеют перед Богом, которые не растут в этом, но они хорошие такие активисты христианские становятся. И это каждый из нас может таким стать, и я первый могу таким стать. Поэтому борьба за сердце перед Богом – это самая первая обязанность пастора. Борьба за преклонение перед Богом, за благоговение перед Богом, за верность Ему во всем – это первая обязанность пастора, это первая обязанность мужа, матери. Я скажу, это первая обязанность вообще всех людей, потому что иначе невозможно правильно жить. Но точно невозможно строить духовное строение, это сразу ломается, очень быстро ломается, когда характера нет, когда нет этого благоговения, когда нет правильного отношения к Богу. Давид здесь являет пример удивительного пастора. Он не просто говорит, он это делал, он говорит, это было на сердце моем, я трудился, я отложил, я бы мог это пир закатить, прогулять, впечатлить своих людей, впечатлить другие царства, какой у нас пир, какая у нас статуя Давида здесь стоит, он ничего это не сделал. Он все эти деньги, он отложил их на храм, он выглядел скромно, смиренней, жил беднее для царя, может это не очень такая фраза, но он мог бы шикануть больше. Мог бы купить себе еще там более современную яхту на наш манер. Почему нет? Которая стоит, там, не знаю, 15 миллионов долларов или сколько они стоят. Он бы мог это сделать, та какая-то уже такая старенькая восьмая яхта. Нужна мне вот какая-то более современная, я же все-таки царь избранного Божьего народа. Но он это жертвует этим всем, он вкладывается, он сам этим живет, он посвящен. Дальше написано, и золото для столов, предложение хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда. И для жертвенника курения, где такой фимиам, приятный дымок такой был в храме, из литого золота со значением веса, и устройство колесницы с золотыми херувимами, которые были в храме, тут над кочегом были херувимы с крыльями, и были в храме огромные херувимы, золотые, над всем этим святым святых, которые распростирали крылья и покрывали ковчег завета Господня. Все сие в письмени или в записанном виде от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. То есть здесь Давид чуть-чуть так написано, ну, не совсем ясно, но имеется в виду, что Давид не сам выдумал план храма. Он принял это от Бога, и он здесь подчеркивает, это было записано. То ли как-то Бог его наставлял, и он записал, то ли ангел пришел и прямо дал ему нарисованные чертежи и план, как это должно быть. Вот как они строили. Храм должен был не просто быть удобным, не просто быть там лучше, чем у других, или как там нравится нам. Храм должен был выполнять определенную миссию. Это очень-очень важно. Храм или, сказать, здание для церкви должно выполнять миссию. Оно должно помогать нам, ну, храм в том случае проповедовал определенные истины через жертвенник, через умывальниц, через разные там моменты. Очень много таких было, ну, прообразов, которые много учили народ. Сейчас уже не нужно такой храм строить, и жертвенники, и все. Сейчас достаточно, ну, скажем, то, как храм должен выглядеть, достаточно упроститься должно было бы. Потому что мы в Новом Завете нигде не видим посыла к тому, что нужно вот как бы построить что-то такое величавое или что-то вот должно быть обязательно построено. Без постройки церковь, не церковь, мы нигде это не видим в Библии. В Новом Завете подразумевается более простое, визуальное, вот как выглядит внешнее издание и, может быть, поклонение музыкальное или еще какое-нибудь. Но все-таки здание церкви все равно должно исполнять определенную миссию. Оно должно содействовать, например, тому, что Библия много говорит, служите друг другу. Оно не должно быть только таким зданием, в которое люди пришли, сели на свои места, они получили, извините, такой духовный продукт, взяли его, кто захотел, положил пожертвование, заплатил за этот продукт, так сказать, и ушел. Это что-то неправильное. Церковь – это семья, мы вместе, мы живем вместе. Богослужение – важная часть, но это не все, что есть в церкви, далеко не все. Поэтому, конечно, должно быть место, где мы можем встретиться, так сказать, по завершении богослужения и продолжить богослужение, служа друг другу. Например, должен быть должен быть для этого, значит, холл, в котором мы можем соприкоснуться, в этом здании мы это имеем. Там внизу есть большой холл, мы можем общаться, можем подойти друг к другу, здание не вынуждает нас уйти побыстрее отсюда. Потому что все тесно, все вот так вот, негде чаю попить или негде поговорить. То есть Храм должен был выполнять определенную миссию, и Бог дал этот замысел и в тех жертвеннике, и в том служении, которое Он замыслил. Точно так же и для нашего здания, оно должно выполнять максимально, насколько мы можем, должно содействовать и облегчать процесс исполнения библейских заповедей, которые в Библии есть. Оно не просто должно впечатлить мимо проходящего человека. Вот это, конечно, серьезно. Вот это да. А другой скажет: ох, и денег вбахали. И мы туда приходим, и нам там неудобно жить. Нам неудобно там исполнять заповеди Божьи. Нам неудобно там служить безбожникам. Нам неудобно туда пригласить неспасенных людей. Все не содействует этому. То есть здание должно содействовать. И это то, что Бог дал Давиду, и то, что он имел начертанное, чтобы исполнять миссию этот храм. И поэтому он передает это. «И сказал Давид сыну своему Соломону», 20 стих, «будь тверд». Дело тяжелое. Тебе нужно быть твердым. Будут разные вещи, которые будут тебя колебать, не колебайся. Будут разные вещи, которые тебя будут смущать. Будут люди, которые недовольны, будут люди, которые там не согласны, им не понравится это. Они там разные вещи. Ты должен быть твердым. Не упертым, не гордым, не вот так вот закрыть уши, вы никто, а я все, совсем не это. Со смирением и кротостью, но с твердостью. Христианство не делает, скажу для мужчин, мужчин женственными. Иногда так кажется. Пришли, песни попели, все про милость, про любовь, такое все. Мы должны быть такие, ну какие-то такие, женоподобные. Нет, христианство делает мужчин настоящими мужчинами. Нет нужды больше герчать на когось, стукать кулаком, чтобы, не чувствуя внутреннее достоинство или мужество, доказать его просто властью физической. Нет нужды. Христианин приобретает наполнение внутреннее, потом и внешне. Ему не нужны, извините, вот эти понты, всякое там что-то из себя корчить, по-особенному одеваться и всякий такой сленг приобретать такой между нами мужиками. Это не нужно. Ты можешь быть простым и искренним, но тебя люди смотрят, и они не скажут, что ты не мужчина. Они скажут, это настоящий мужчина, за ним можно идти, он твердый человек. Он не грубый, но он твердый. И он здесь говорит, это то, что нужно лидеру. Будь тверд. Дело непростое, поэтому тебе нужно бороться. Не колебайся, не смущайся. Дальше он говорит, будь тверд и мужествен. То есть, будь смелым, выходи из зоны комфорта. Выходи из зоны предсказуемости. Делай благочестивый, такой единоблагочестивый, праведный, мудрый риск. Потому что задача очень сложная. То есть не ожидай, что это будет просто. Даже ты царь, и у тебя много всего есть, все равно будут трудности. Дальше. И приступай к делу. Не оттягивай, начинай и трудись. Не жди лучшего времени, лучше торопись в труде, нежели стремись к очень размеренному, ненапряженному стилю жизни. Дальше он говорит, не бойся. Даже царь, он будет бояться, будут вещи, которые устрашают. И он ему говорит, не бойся, не беспокойся. Просто старайся благочестиво перед Богом поступать мудро. Не имеется в виду, пойдем построим, вот мы на Бога надеемся, мы не боимся. Нет, не об этом говорится. Говорится о мудрой смелости, о благочестивой, о кроткой, о зависимой от Бога смелости в жизни и о такой твердости. Поэтому будь тверд, не бойся. Дальше он говорит, и не ужасайся, не будь заблокирован страхами, не будь заблокирован беспокойствами, нерешительностью. Ведь Бог поставил тебя на совершение этого дела. Провидение Божие привело тебя к этому, поэтому тебе нельзя останавливаться. Дальше написано, почему? Ибо Господь Бог, Бог мой, который ты знаешь, Соломон, сколько, Давид говорит, в моей жизни Бог вытаскивал меня, Он спасал меня, Он благословлял меня. Я пережил колоссальные вещи. Если ты забываешь, почитай мои псалмы. И ты знаешь, на какой случай я писал какой псалом, как я боялся, как я говорил, что воды буквально надо мной уже проходят, я уже во глубине морской, я уже будто бы мертвый, я уже утонул, но Бог вытаскивал меня оттуда. И Он ставил меня на твердом месте. Ты знаешь, вспомни, это тот же самый Бог будет с тобой. И, кстати, это тот Бог, который был с Моисеем, который совершил эти великие чудеса. Бог не изменяется. Этот Бог с каждым из нас. Этот Бог, если мы Его дети, Он Отец для нас. Если мы покорились Евангелию, если мы приняли Евангелие, если мы признали свою греховность, признали святость Божью, признали, что наше место по справедливости – это ад, признали, что Бог должен нас наказать, если мы признали, что мы ничего с этим не можем сделать, И тогда мы посмотрели на Голгофу, на крест, и увидели, вот что Бог сделал. Он уже заплатил цену за мои грехи. Если мы бежали и просили прощения за эти грехи, просили Бога, чтобы Он очистил нас, чтобы Он освободил нас от вины за грехи, благодаря тому, что сделал Иисус. Если мы говорили: «Господи, спаси меня от ада, я хочу не просто спастись от ада, я хочу служить Тебе». Если мы увидели в своей жизни потом изменения, когда росла праведность, мы обрели спасение. Мы, значит, дети Божьи. Мы принадлежим Ему. И поэтому этот Бог, наш Бог, и этот наш Бог, которому мы молимся, это Бог Давида, это Бог Моисея, это Бог Авраама, это Бог Иова. Он проводил через самые трудные вещи. Он ему говорит: помни, какой это Бог. Ты должен знать, какой этот Бог. Ты не можешь просто, ну да, Бога имя вот такое, я ему поклоняюсь. Ты должен помнить, какой Он. Ты должен знать Его характер. Ты должен знать, как Он проводит и через трудности тоже, но Он освобождает. И ты знаешь, что Он ожидает. И ты знаешь, что Ему нравится, что важно, чтобы наши сердца благовели перед Ним, переживая это. И Бог тебя проведет через все, и ты будешь не бояться, и будет успех. Это первое основание для спокойствия, для смелости и упорного труда. Бог мой будет с тобой. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников – это второе основание. И левитов – для всякой службы при Доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, которые будут действительно ни кое-как, ни спустя рукава, ни просто докуда им скажут, чуть-чуть меньше делать. Они-то им скажут до сюда, они будут усердны, они будут думать еще до того, как ты им сказал что-то делать, они будут думать, как это сделать лучше для Бога. У тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, талантливые, и начальники, лидеры, и весь народ готовы на все твои приказания. Это второе основание для спокойствия. Он говорит: Бог – это основание, и потом говорит: и посмотри, у тебя большая команда. Все лидеры, все талантливые люди, да и весь народ будут трудиться в строительстве этого храма, этого инструмента Божьего служения. Они посвящены, они будут посвящены. Дело это трудное, дело это страшное, оно ужасающее, но Бог с тобой. И лидеры, которые вместе в этом народе, они тоже с тобой, и народ с тобой. Без Бога нет смысла строить, без большой команды нет смысла строить. Хотя Бог может сделать чудо, но обычно Бог говорит, что должна быть большое посвящение для таких дел, большая команда. По сути, Бог призвал строить храм не просто Соломона, а весь народ. Бог призвал через это строить храм не просто отдельных людей из этого народа, но весь народ и всех служителей, и всех лидеров. И он говорит об этом, Давид говорит Соломону: «Соломон, ты не один, огромная команда. Бог будет действовать, и Он благословит тебя». Без большой команды невозможно совершить такое дело. Следующая глава, 1 стих. «И сказал царь Давид всему собранию». Он сказал перед собранием, предыдущая глава, подытожим. Он говорит: у меня на сердце было храм Божий строить. Но Бог сказал мне: нет, ты не построишь. Но сын твой построит. И Давид говорит, обращает к народу, говорит: Бог слышит, и вы все слышите, будьте верны Богу. И обращается к Соломону и говорит: будь тверд, будь мужествен, начинай строить, трудись, и ты это сделаешь, не бойся, не ужасайся, я знаю твое сердце, я такой, как ты, человек, не ужасайся, потому что Бог с тобою, и народ воодушевленно вооружается как бы вместе для строительства. Это большая команда, которая у тебя есть. Если нет, говори им об этом. Если лидеры потерялись, говори им об этом. Не время строить свои дома, но время строить храм Божий. Пусть посвящают себя этому, и Бог будет содействовать этому. Вот твоя опора. И дальше он говорит: и сказал царь Давид всему собранию, обращается теперь опять ко всем. И он говорит: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, он слаб. Удивительная откровенность, удивительное смирение Соломона. Смотрите, царь передает царство своему сыну и говорит о недостатках своего сына, потому что он доверял Богу. Он не пытался создать мнимую репутацию, он не пытался прикрыть слабости и выдвинуть экзальтированно преувеличенно какие-то сильные его стороны, чтобы люди только его видели идеалом. Нет, он говорит, он реальный человек, как и я. И Давид не стеснялся говорить о своих проблемах. Он не стеснялся писать свои переживания, свои борения, свои страхи, свою боль, свои тупики в псалмах и говорит: это весь народ должен петь. Из моего опыта, из моих страданий, из моих слабостей народ укрепится. Он не пытался построить себе какую-то такую презентацию своего величия. Он знал, Бог меня поставил, и Бог меня снимет, когда нужно. А если не нужно, то меня никто не снимет. Пусть восстание, пусть мой сын. Разные вещи происходили. Давид был близок к тому, чтобы и не воцариться, и слететь с трона, но он был на троне до конца, потому что он надеялся на Бога. И Соломону то же самое передает. Он не пытается его сейчас выставить как-то красиво. Он говорит честно и искренно, сам уповая на Бога, и уча Соломона такому царствованию, искреннему, открытому, откровенному, такому пасторству, такому отцовству, такому материнству, такому начальствованию на работе, когда человек может быть искренним, он может говорить о своих трудностях, но это не уменьшает уважение к нему, если он действительно растет в Боге. Если он просто говорит, ну да, вот у меня эта проблема, и эта проблема. Если он не изменяется, конечно, да, тогда его репутация будет не такой высокой, но он тогда займет соответствующее себе положение. Ты не такой, поэтому ты говоришь откровенно, и ты займешь это положение. Это лучше для тебя. Расти, и ты будешь там. Но если человек открывает и растет в этом, это не смущает людей. Люди не хотят пойти к пластмассовому пастору, который идеально правильный, и он просто им со своей слоновой башни выкинет оттуда записку с правильным советом, а они такие просто какие-то реальные, а он весь из поднебесной. Люди хотят прийти к человеку, который их понимает, который прошел больше страданий, чем они, который больше ужасался, больше боялся, и Бог провел его. Этот человек будет не просто правильные какие-то вещи там говорить таким, может быть, академическим языком после какого-то образования, но этот человек – муж Божий, он пережил. Он знает, о чем он говорит. И чтобы увидеть, что он такой, этот человек открывается просто, он говорит, что с ним происходит. Мы все хотим быть с такими людьми. Никто из нас не ищет просто умненьких зазнаек, которые правильные вещи умело говорят. Нам нужны люди Божии. Нашим детям такие нужны родители. Нашей церкви нужны такие служители. Поэтому он говорит об этом. Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико. Потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Он сказал подножие ног. Конечно, он не имел в виду, что Богу негде жить, и он должен поселиться в каком-нибудь там здании на земле. Конечно, Бог, вселенная не вмещает Бога. Но он говорит, это предназначение, где народ будет исполнять определенную миссию, этот храм. Бог будет там говорить, священники служить, там будет совершаться служение Божие. Этот храм умножит славу Божью, умножит служение на земле, умножит количество плодов, облегчит процесс служения и даст возможность большим плодам явиться. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото». То есть он говорит, всеми силами, он был очень посвящен, он жертвовал многими вещами, чтобы создать необходимое основание для мудрого строительства. Давид много пожертвовал материальных средств для этого. Он говорит, я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, серебро для серебряных, и медь для медных, и железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора, и еще... «По любви моей к дому Бога моего». Смотрите сердце Давида. Он любит Бога. Он говорит, мной двигала любовь. Я ради Господа хотел жить. Мне накапливать в своих сокровищницах всякие там сокровища или какую-то свою репутацию, раздувать из себя там что-то противно. Это пустое, жить этим глупо. Я хотел для Бога жить. Я не хотел, чтобы это сокровище и власть, и женщины, и возможности искусили меня и приковали меня просто к железкам, к бумажкам, к каким-то там камушкам на земле, к драгоценностям. Я не хотел. Искушения большие. Давид однажды искусился, сделал исчисление в народе для того, чтобы почувствовать, я царь, у меня армия, я могу завоевывать, я завоевывал, я могу. Я из себя нечто представляю, у меня потрясающая, просто сногсшибательная карьера была. Бог после этого начал наказывать. Пришел пророк и говорит, как наказывать? Или так, или так. Давид избрал, много людей погибло. Давид пострадал очень сильно. Да поэтому Давид понимал, что это пустое, что-то из себя там строить, это до поры до времени приносит удовольствие и иллюзию защищенности, безопасности, иллюзию величия, иллюзию там какой-то, чего угодно, что нам нравится. И в какой-то момент это нас подводит, это нас предает. Мы вкладываемся, кто-то верит в семью, кто-то в детей, кто-то в внешний вид, кто-то в деньги, кто-то в карьеру, кто-то в свое хобби, кто-то верит в свое спокойствие, чтобы только его не трогали. И это самое главное достижение, тогда он счастье будет иметь. И много чего. Честно говоря, мы верим много во все это, не в одно. И от этого хотим черпать. И Бог по милости своей разочаровывает нас. Чтобы мы понимали, это глупое основание для этого жить бестолково. И Давид говорит, я всеми силами вкладывался в Божье на земле. И я заготовил для дома Бога моего очень много всего. И все это делал, третий стих, по любви моей к дому. Вот это сердце Давида. Готов был строить здание, храм. Любите ли вы Бога настолько, чтобы любить Церковь Божью? Или вы христианин-единоличник? У вас свое индивидуальное христианство. И Иисус сказал Петру, если любишь меня, посей овец моих. Три раза ему сказал. Он ясно связал любовь с любовью к церкви. Несмотря на все недостатки и проблемы, которые есть в церкви. Любите ли вы Бога настолько, чтобы любить Его церковь? Любите ли вы Его невесту, церковь, настолько, чтобы любить дом, в котором Бог являет свою славу? Давид говорит, и еще по любви моей к дому Бога моего. Конечно, он не любил просто чертеж и камни. Он любил то, что Бог будет там делать, как умножится его слава. Рассуждали ли вы когда-то о здании, которое мы строим? Представляли ли вы когда-нибудь здание нашей церкви, которое будет наполнено людьми? Там будут семьи, там будут дети, там будут подростки, там будет молодежь, среднее поколение, пожилые люди. Там будет бурление, как они заботятся друг о друге, как они все растут вместе, как они вместе поклоняются Богу, как количество различных инициатив ради славы Божьей и каких-то служений увеличивается. Как в этом общении, когда церковь собирается, хорошо и уютно себя чувствуют люди, которые еще не имеют спасения. Как мы, может быть, движемся к людям, которые живут рядом с нами, и просто делаем что-то для них, чтобы показать свою любовь и показать им путь в церковь, в путь к Богу. Просто представьте, любите ли вы это? Это то, почему мы строим здание. Нам оно не нужно. Просто потому, что здание. Нам не нужен никакой статус, ну, наконец-то, церковь с зданием. Теперь это правильная церковь. А нам это не нужно. Мы хотим просто увидеть там действительно умножение Божьей славы. И Давид дальше говорит, «Есть у меня сокровище еще собственное, из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота афирского, особенное золото, 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических». Не поусердствует ли еще кто пожертвовать сегодня для Господа? Он говорит, я усердствовал, я собрал много и из личных еще каких-то сбережений, вот еще огромное количество даю, хотя мог бы по-другому распорядиться. И он говорит, не поусердствует. Вот это слово с греческого, с еврейского языка переводится как полностью занять руки работой для Бога. То есть поусердствовать, то есть полностью, то есть приложить вот все старание. И он обращается к этому народу, к этим лидерам, у которых свои проблемы, свои нужды. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа на храм, на здание? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. Все лидеры начали жертвовать. И дали на усмотрение Дома Божия 5000 талантов – и 10 тысяч драхм золота, и серебра 10 тысяч талантов, и меди 18 тысяч талантов, и железа 100 тысяч талантов. И у кого нашлись дорогие камни, что-то отложенное, может быть, на особенный случай, на особенную нужду, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на руки Иехиилу, герсонитянину, который аккуратно все учитывал, контролировал эти пожертвования и распределял на строительство. и радовался народ усердию. И когда они увидели, что эти лидеры, которые могли бы там схитрить и как-то там запустить какую-то там о себе рассказ, о своей там великой благотворительности или еще о чем-то, они с сердцем, как и Давид, жертвовали. Они увидели, народ просто начал радоваться, они торжествовали, они радовались, каких Бог благословенных лидеров дал нам, что они не ради себя, но ради Господа отрекаются в своих сердцах от своей выгоды, от своих каких-то там мечтаний даже, но ценят Бога больше жизни. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца, это было очевидно, жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался, что такая команда выросла в его народе. Вот это солнце, которое закатывается, блистательно сияет. Этот пастырь, который заботился о народе, переживая страшные страдания, видит, как поднялось поколение служителей, которые любят Бога. Он смотрел, он, не знаю, плакал ли он, но вполне возможно, он смотрел и плакал от радости, от того, что он видел, какое поколение выросло действительно благочестивых служителей. И благословил Давид Господа, он увидел это, он торжествует, и он понимает, это не я такой великий пастырь, это не я великий служитель, это не у нас самая лучшая какая-то школа или подготовка, тренинг или еще что-то, это Бог. Бог использовал вот это все, что у нас есть, такое маленькое, слабое, несуразное, явил свою славу. И он поэтому благословляет Господа перед всем собранием и сказал Давид, благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие, ты один великий, и могущество, все в твоей руке, твоя сила, и слава твоя, и победа, и великолепие, вся красота в тебе, и все, что на небе и на земле, твое, это все принадлежит тебе. Твое, Господи, царство, ты царь в нем, все тебе подчинено, и ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава в нашей жизни, в нашем народе, от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, от чего зависит, куда движется слава и богатство, где накапливается. Ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. Вот этот благочестивый старик. Вот человек, который дышит Богом. Такие нам нужны старики. Пройдет время, если Бог даст жизни, я бы хотел, чтобы у нас было какое-нибудь старческое служение, или как мы будем собираться вместе, не знаю, как это называться должно. Когда бы мы поклонялись Богу, и молодые, такие, которые сидят в зале, они бы смотрели и завидовали от страсти нашего преклонения перед Богом, от нашего знания Бога. Чтобы они смотрели и говорили, мы в подметки им не годимся, мы должны сидеть у этих стариков, которые, может быть, уже не умеют пользоваться каким-то, они на айфонах там что-то еще прошлый век. Они не умеют пользоваться вот этим новым, но у них такие сердца, они так любят Бога, мы хотим быть с ними. Нам благословение быть с ними, а не, ой, их музыка уже устарела, нам главное какой-нибудь там, уже не знаю, что тогда будет, 20 барабанов поставить, вот это движняк. Будут и такие молодые люди. Но пусть наша церковь будет наполнена такими людьми, чтобы до последнего вздоха мы так поклонялись Богу. Вот это солнце заходящее, сияющее большей славой, чем восходящее солнце. 13 стих, и ныне, или 12, и богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. Вот откуда это все происходит. Вот почему мы возвеличены, вот почему мы укреплены, вот почему мы что-то имеем в жизни, вот почему здоровье, вот почему карьера, вот почему зарплата, вот почему здоровье детей, вот почему ладятся отношения в семье, вот почему получается мудро решать вопросы. Господи, от тебя все. Все тебе принадлежит, все благое на земле от тебя. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Это честь для нас, что ты так расположил наши сердца, что это произошло, кто мы такие? Мы недостойны жертвовать на твой храм, но от тебя все. И от руки твоей полученное мы отдали тебе. Это наше было. Нет, не наше, это было твое. Мы отдали тебе на дело твое. Потому что странники мы пред тобою и пришельцы на этой земле. Мы проживаем короткую жизнь, и мы идем домой, или мы идем в ад. Как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Тебе слава. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердца, сердце, и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек. Сие расположение мыслей сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе. Это завещание, пастырь. Это завещание отца, который думает о детях своих. Это завещание президента, который думает о своем народе. Сохрани это, Господи, от этого все зависит. Соломон уже, сыну моему, дай сердце правое, праведное, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: благословите Господа, Бога нашего. И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих, и пало на землю и поклонилось Господу и царю. Это поклонение, когда он молится, и он говорит: аминь, и весь народ взрывается: аминь, мы с тобой, Давид. Мы поклоняемся Богу. Все от Него. Вот счастливейшие из... Мы хотим быть такими, как Ты. Мы хотим жить нашим Богом. Вот мы пожертвовали, и мы стали счастливее, когда лишились чего-то. Потому что мы любим Бога нашего. Нас никто не заставлял. Это было наше чистое сердце. Мы увидели пример. Это помогло нам следовать за Тобой. Мы увидели пример других служителей, которые, лидеров, которые это сделали. Это помогло, это зажгло наши сердца. И мы такие счастливые сейчас сидим. Мы лишились. Нам говорят другие народы: вы дураки, вы глупцы, вы идиоты. Что вы сделали? Мы счастливы отдать это для Бога. Мы имеем больше, даже когда мы чего-то лишились. Мы имеем больше счастья, когда мы лишились денег, которые другие пытаются этими деньгами счастье приобрести. Этот народ поклоняется Богу. Поклонение, которое в нашей церкви, по моему мнению, оно достигло где-то половины того, что должно быть. С каким усердием мы поем, с каким усердием мы вкладываемся в каждую молитву, выражаем это в нашем аминь, с каким усердием здесь люди, которые помогают нам, или здесь люди, которые помогают нам поклоняться, или здесь люди, которые помогают нам поклоняться. С каким усердием они готовятся? Как они разбивают свои сердца, как они взывают к Богу, как они не находят себе покоя, пока мы все не преклонимся перед Богом. Они понимают, что им здесь выйти не просто прочитать и пару слов сказать или здесь спеть, а их задача — это чтобы наши сердца там, оттуда фимиам, поклонение Богу происходило. Не от дополнительного инструмента, хотя я за то, чтобы здесь симфонический оркестр рядом с этим стоял. Но не от этого зависит, а их главное стремление, чтобы поклонялись сердца. И начинают они это с того, что они свои сердца преклоняют перед Богом. Они становятся такими пастырями, такими лидерами, такими последователями Христа в церкви. И мы знаем, этот человек, который идет поклонение, он пережил. Он знает, о чем он говорит, когда он говорит, называет Господа господином. Или называет Господа еще как-то. Мы нуждаемся, наше поклонение должно развиваться. Бог величественнее, чем мы о нем думаем. Поэтому есть куда расти. И поэтому он сказал: благословите Господа Бога. И все пали и поклонились, и принесли Господу жертвы, вознесли всесожжение Господу. На другой день после сего 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями, множество жертв от всего Израиля, и ели и пили перед Господом в тот день с великой радостью. А в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали перед Господом в правителя верховного, а Садокова священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему, и все начальники, и сильные также, и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю, и старшие братья его подчинились ему, и возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля, и мы знаем, после него не имел никто. И Давид, сын Иисеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, не мог в Иерусалиме, и после этого в Иерусалиме царствовал 33 года, и умер в доброй старости. насыщенный жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него. Вот этот славный заход солнца Давидова. Пусть Бог благословит нас из этого текста. Взять много уроков для себя в том, как мы можем относиться вообще к Богу, к жизни, к служению, к своему сердцу, много к чему, и в частности, к тому зданию, которое мы строим как инструмент служения для Бога. Чтобы мы видели, что это Божье провидение нас привело, чтобы мы могли проявить твердость, мужество, мудрость, продуманность во всем, чтобы лидеры были за это, чтобы мы любили дом нашей церкви, чтобы это был дом, домашний очаг, где нам хорошо, где мы хотим служить, где мы хотим, чтобы был он наполнен другими людьми тоже. Чтобы мы видели, что это средство жизни и служения нашей церкви. Чтобы мы посвященно жертвовали необходимые средства и силы и время для строительства и обустройства здания церкви. Пусть Бог нас благословит таким расположением сердца. Это путь к счастью. Бог этого достоин. Давайте помолимся. Господи, Ты сейчас здесь. И Ты тот же Бог, который был там рядом с Давидом. Тот Бог, который провел его через все трудности и сделал из этого человека такой потрясающий, сияющее такое солнце в великой славе. И эта слава была Твоя, она сияла через него. Господи, мы благодарны Тебе, что Давид брат нам, наставник наш, отец наш. В человечестве, Господи, благодарим за таких потрясающих мужей Божиих и жен, которые тоже описаны в Библии. Это наша семья. Это наши братья и сестры. Это те, с которыми мы будем поклоняться Тебе в небесах. Очень достойная. Мы недостойны этой семьи, но это очень возвеличивает, Господи. Это возвеличивает Твою любовь к нам, как Ты почтил нас, что ввел нас в церковь Твою, в Твое собрание, в народ Твой. Спасибо, Господи. Благослови нас. Развей и сохрани расположение сердца, такое, как было у Давида, у Соломона, и у народа, и у начальников того времени. И, Господи, молимся Тебе, благослови строительство здания нашей церкви, как Ты хочешь, пусть это будет, когда Ты хочешь, где Ты хочешь. Дай нам просто быть верными Тебе, чтобы исполнять то, что мы должны исполнять. И пусть, Господь, Твоя слава явится больше, и больше плодов мы принесем в служении Тебе, используя и этот инструмент. Отец, Сын и Святой Дух.